прошло замечательно. А сейчас слово хотелось бы предоставить все-таки главному редактору енисейского литератора, да, нашему выпускнику ВЛК 2005 года Сергею Николаевичу Кузичкину.
Так, дорогие друзья, начнем с Енисейки. Ну, раз мы сейчас сразу все, да, Галина Николаевна?
Да, да,
тогда
да.
Я сразу скажу, что я рад приветствовать всех своих друзей. Рад, кто по зову нового енисейского литератора откликнулся. Вот, новый енисейский литератор у нас существует 7 лет. Вот такой вот теперь он сейчас вот так вот выглядит, с цветными плечками. Теперь мы даем не только поэтов, писателей, но и художников, и не только наших. Вот, даем наши творческие встречи в цветном изображении. Вот, альманах выходит уже 8-й год, в сентябре будет 8 лет, в этом году мы отметили 7-летие его. 2009 года мы к альманаху «Новый енисейский литератор для взрослых» выпускаем альманах с хорошим, красивым названием «Енисейка». Есть Мурзилка, есть Незнайка, почему бы не быть Енисейки, да? Вот, Енисейка — это мальчик в лодочке. Мы объявляли конкурс на лучшую обложку. Вот это вот победила, не обязательно наши красноярцы, тут побеждала девушка из Ярославля. Вот ее вот эта вот обложка. А вот эта обложка победила вообще школьница из Иркутска. Вот, в следующем мы тоже будем менять обложечку, потому что детские журнальчики должны чаще быть веселыми и хорошими. Да? Чем особенность нашего Енисейки? Да? Это альманах, каких вот действительно, когда он вышел, нам сразу пошли письма, когда мы в интернет выставили, это альманах для детей школьного возраста. Каких вот обычно? Вы знаете, что для детей младшего возраста есть и книжки всякие музыкальные, да, и книжки, игрушки и прочее, прочее. Для детей школьного возраста, ну вообще какой-то пробел. Вот пробел совершенно. Поэтому мы сделали по образцу и подобию нового енисейского литератора, Енисейку, да. Здесь у нас творческие портреты наших писателей, которые пишут для детей. А здесь у нас уроки классиков, хороших писателей. Вот мы тут начинали от Аркадия Гайдара, Бианки и дальше, дальше и дальше. И будем продолжать. В последнем номере у нас был Борис Шергин. Чем еще он хорош, наш енисейский литератор, на мой взгляд, вы можете по-своему дать ему оценку. У нас здесь всегда, мы даем обязательно конкурсы, которые проходят в России, в Красноярском крае. Вот конкурс Сергея Михалкова, да, многие наши откликаются, пишут туда письма. Иркутян даем часто, дружим с журналом из Иркутска «Сибирячок», то тот как раз вот для детей младшего школьного возраста, начиная там примерно у них от 6 тоже лет, или наверное от 4 даже, и вот до 12, у них немножко такой возрастной, но ему 20 лет, этому журнальчику, а нашему вот с 2009 он выходит, и выходит не так часто, да, ну, я, может быть, не надо мне говорить о каких-то трудностях, если хотите, что и как, да, я вам могу рассказать, но я рад, что когда вышли первые номера, и это не ограничилось Красноярском. Сразу нам начали поступать. Вот Олег Корниенко из Израни откликнулся, хороший детский писатель. Москвичи, вот Мария Серова, просто вот для нас она была открытием. У нее такой чудесный, в прошлом номере была целая такая поэма «Поликлиника для металлов». Как там медь лечится, как серебро, там, да, как бронза, вот как ее можно лечить. Вот. Я благодарен Ине Воскобойниковой, которая делает интервью с хорошими писателями детскими. Вот, и она также енисейский литератор. Последний у нас кто был? Станислав Востоков, да? До того кто был? Александр Тимофеевский. Знаете такого, да? Александр Тимофеевский, думаю, ну, москвичи все знают, да? Который писал стихи какому мультфильму? Да, вот. Некоторые думают, что это Успенский написал, это Александр Тимофеевский. Вот. И это, в общем, вот такие вот открытия, когда мы делаем, приходят, вот вы знаете, у нас приходят презентации, да, вот просто в зале не хватает мест. У нас и сказы вот там где-то у нас будут мелькать, у нас Енисейка с флажком прибывает, да, как будто с берега, его встречает боцман, проводит на сцену, передает капитану, и вот так вот дальше. У нас там есть девочка-радужка в тельняшке, и вот это вот все так продолжается, и люди съезжаются с разных регионов Красноярского края, районов я имею в виду, да, и приезжают даже с Братска, вот с Братска приезжают, приезжают с Иркутска, ну мы ездим туда, вот это вот наши обложечки. Вот. Ну, дорогие друзья, какие трудности? Скажу то, что всего 500 экземпляров. Всего 500 экземпляров, никто нам не помогает. Когда у нас была презентация самого первого номера, написал министру культуры. Он там пообещал прийти, в краевой библиотеке был переполох. Они неделю готовились, но он не пришел. Он не пришел, да, то же самое, как и на новый енисейский литератор. Ну, я благодарен им тем, что они нам не мешают. не мешают нам жить, работать, создавать. Почему? Потому что вот чем дальше, понимаете, 8-й год новому енисейскому литератору, и уже вот с 2009-го, сколько уже, скоро 5 лет будет енисейки, да, я пришел к выводу, что хорошо, что редакционную политику, вот знаете, если кто-то денег даст немножко, все, извини, будете под их дудочку, да, то-то, 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 что в нашу редакционную политику никто не вмешивается. Единственное, я им прошу, ребята, не надо мне вашей помощи, вы хотя бы по 200-300 экземпляров закупайте для библиотек, и мне вот спокойно, мы все это выживем, выживем и вытянем, потому что никто не верит, что вот наш новый енисейский литератор, как бы издаваемый из складчину начинавшийся, да, что вот он живет, и вот так вот он может существовать, да. И вот у нас, правда, откликнулась одна наша библиотека, но она какая? Она как бы все городские детские библиотеки, 20 штук, ей подчиняются. Это библиотека Николая Островского, они как у нас номер выходит, они у нас закупают по 20 штучек и отправляют в городские библиотеки. Ну, остальным мы дарим, или вот, ну, есть некоторые районы, которые подписываются, вот, и они подписываются на енисейский литератор, и мы как уже нагрузку, или в нагрузку, или в подарок вручаем енисейку. Вот так вот мы существуем, к нам подключаются композиторы, к нам подключаются певцы, к нам подключаются художники, приносят сюда. Вот сейчас, кстати, кто рисует немножко, мы объявляем новый конкурс на обложку нового енисейского литератора. Присылайте, будем смотреть, если они будут удачны, если даже мы не утвердим на обложку, мы обязательно на вклеечках дадим и напишем вашу фамилию и пришлем. Вот. Также те, кто пробует себя в прозе, в поэзии, да, но имейте в виду, да, что у нас все-таки для детей школьного возраста. У нас с нами очень хорошо сотрудничает школа журналистики из Дивногорска, практически в каждом номере они там с нами сотрудничают и присылают нам материалы свои, там детки растут, видно даже, как вот они были, и поднимаются. Конечно, вот, может быть, мы поздно вот этот дали ваше в последнем номере нового енисейского литератора, а может быть, они немножко уже начали разочаровываться в конкурсах. Почему? Потому что, ну, отправляют по России. Нет, даже отправили нашу в Иркутскую. Там, кстати, очень хороший журнал «Сибирячок», который проводит конкурсы «Золотой листопад». И очень хорошие у них награды, они поездки финансируют туда. Вот. Ну, они не завоевали там. Я говорю, ну, там уровень немножко, наверное, другой. Поэтому они немножко, может, разочарованы были. Но я им говорю, участвуйте в конкурсах, и они участвуют. Красноярские дети очень активно к нам идут. И мало того, что идут, они выступают. Некоторые уже вот перерастают и переходят в новый енисейский литератор. Вот такие вот имена мы открываем. Про енисейский литератор я скажу позже и отдельно. Да? Вот тут Николай Николаевич Еремин, член редсовета с первого номера, тоже скажет и почитает стихи, да, Николай Николаевич? Или рассказ.
Пойдем чай пить.
Ну, вот что, дорогие друзья. Давайте так, у кого есть что сказать, я думаю, что когда мы будем проводить енисейский литератор, я всем дам слово, да, а про енисейку давайте мы сейчас дадим слово Ларисе Анатольевне Мерзляковой, которая пишет песни на стихи детских поэтов, взрослых поэтов. Но сейчас она пускай споет нам две песни, да? Вот, с которой мы начинаем. Правда, вот немножко она волнуется, и у нас тут нет микрофона и соответствующих колонок, но я думаю, мы ее поймем. Вот. Есть, да?
Не надо микрофон.
Можно? Или не надо?
Не надо.
Так акустика хорошо. Лариса Анатольевна, так будешь петь? Ну хорошо. Лариса Анатольевна, подсказывай, что там надо открывать.
Сначала первая песня про кораблик, да?
Давай, песню про кораблик, это на стихи Галины Петровны Рукосуевой. Вот, понимаете, какие люди интересные приходят. Москва, Москва, открывайте. И, да, кораблик.
Сергей Николаевич, дальше.
Я маленький кораблик, пришел из дальних стран. В душе живет романтик. Моя Татьян, меня не испугает ни волны, ни ветра. Не побоюсь я даже огромного кита. Лечу по морю я, туда, где ждут меня друзья. А чайки надо мной парят, счастливого пути кричат, счастливого пути кричат. А чайки надо мной парят, счастливого пути кричат, счастливого пути кричат. Капитана в море, плыву куда хочу, качаюсь на просторе, садитесь, прокачу. Я увезу вас в детство, не сбудутся мечты, и не рисую песни волшебной красоты. Лечу по морю я, туда, где ждут меня друзья. И чайки надо мной парят, счастливого пути кричат, счастливого пути кричат.
А чайки надо мной парят, счастливого пути кричат, счастливого пути кричат. Я в мир пришел из сказки, фантазии детей, им помогают краски, и тысячи идей. Лечу по морю я, куда звездут меня дня, а чайки надо мной парят, счастливого пути кричат, счастливого пути кричат, а чайки надо мной парят, счастливого пути кричат, счастливого пути кричат.
Ну, вот вторая песня на стихи Елены Анохиной из Иркутска, очень хорошей поэтессы детской, которая была лауреатом конкурса Алексея Толстого, называется «Гости к бабушке».
Поехали. Эту песню в интернете поет Алиса Зотова. Можете открыть. «Гости к бабушке».
Берегу реки и плещутся в вагончиках, как молоко в бидончике, то желтые, то красные, цветные огоньки. И плещутся в вагончиках, как молоко в бидончике, то желтые, то красные, цветные огоньки. Я еду в гости к бабушке, спешу издалека, а за окошком рядышком своей, наверное, бабушке. Торопится река, я еду в гости к бабушке, спешу издалека, а за окошком рядышком своей, наверное, бабушке торопится река.
Высказаться по поводу и текста, и исполнения. Ну, исполнение сами все похлопали, видели, что бесподобно все. Но текст это, ты рассказывал, какая-то поэтесса, да?
Да, Елена Анохина из
Анохина. Передайте Елене Анохиной, что она замечательная. Я литературный консультант Союз писателей России, у меня до сих пор в трудовой так записано. Я хочу сказать, что, понимаете, вот эта сказочность, это русскость, и это хорошо, что из Сибири это идет. и вот разгоняет этот туман, который тут в Москве, вообще его напустили очень много, такого какого-то постмодернистского или ну какого-то такого не такого, который не отражает суть души русской, а здесь бабушка, река и вот это отношение любовное. Если вот это и есть истинная экология духа, вот это и есть то, что прививает детям и взрослым отношение к этой реке. Если реку называют бабушкой, то в нее не будут гадить. Спасибо вам большое.
Спасибо, Сергей. Спасибо. Так, ну что, переходим к несильству. Так, слово Николаю Николаевичу Ревину, поэту из Красноярска.
И прозаику.
Прозаику в последнее время.
С енисейским литератором, с новым енисейским литератором, меня связывает большая дружба уже много лет. И у нас такая традиция с Сергеем Николаевичем на каком-нибудь заседании литературном, ну типа такого. Я читаю рассказ новый, который написал, а он потом его печатает. Вот две странички я вам сейчас прочту. Рассказов я написал уже приблизительно год. Стихи рождаются по вдохновению, а чтобы написать рассказ, нужно, чтобы замысел родился. И вот вынашиваю замысел. Год проходит и рождается такой рассказ. Называется «Гипердиагностика». Конечно, я догадывался, что Россия после 70-летнего большевистского террора стала невежественной страной, но не мог себе даже представить, что до такой степени. Рассказ называется «Гипердиагностика» и подзаголовок «Рассказ молодого врача». Медицинские познания у каждого практически на нуле. Этим и решил воспользоваться мой шеф, владелец частной клиники Авиценна Яков Семенович Дробман. Когда я устроился к нему на работу, он сказал: «Ты молодой специалист, да? Тебе надо хорошо зарабатывать, да? Тебе нужна квартира, машина, дача, жена, да? И на все это будут нужны деньги, и немалые. Так знай, что переходный период от социализма к капитализму уже давно в стране закончился. Вокруг нас или явные, или подпольные миллионеры. И все хотят болеть и лечиться. Иными словами, требуют к себе внимания и ласки. А что у них внутри организма творится, никто из них не знает. Вот и придумывай им болезнь. Ставь диагноз, назначай дорогостоящее лечение или очень дорогую операцию, или то и другое. Рак, диабет, язва желудка, аневризма аорты, спинномозговая дрыжа. Все. Этого достаточно, чтобы и тебе, и мне тоже стать миллионерами. Пускай делятся. Выслушал я наставления, проникся ситуацией, подключил к работе персональный компьютер, и дело пошло. Жене главы нашего прекрасного сибирского города Абаканска, Мальвине Иосифовне Филипчук, я поставил диагноз: фиброзно-кистозная мастопатия, рак груди.
Браво, браво, дай кайф.
А самому Карлу Абдулатиповичу язва желудка с угрозой перерождения. Тут же они были удачно прооперированы другом Якова Семеновича, выдающимся хирургом современности, профессором Ахмыловским Артуром Тимофеевичем. И успешно прошли курс послеоперационной реабилитации в Индии, куда потом переехали на постоянное место жительства. Уж очень им там понравилось. Он стал владельцем крупной фирмы по разведению бенгальской породы слонов в искусственных условиях. А она возглавила общество и туристическую фирму «Рериховеды». Мой шеф купил себе коттедж, похвалил меня и сказал: «Молодец, продолжай в том же духе, далеко пойдешь». Я купил себе двухкомнатную квартиру в центре Абаканска с видом на заповедник Столбы, и по вечерам, глядя на отроги Саян, стал подумывать о женитьбе. Тем более, что на меня стала заглядываться дочка шефа, 22-летняя практикантка Оксана. И поставил я диагноз губернатору нашей замечательной области Савелию Васильевичу Краморову аневризма центральной мозговой артерии. А его жене, красавице Веронике Адольфовне, диагноз спинномозговая грыжа пояснично-крестцового отдела позвоночника с угрожающим ущемлением. И они были очень удачно прооперированы другом Якова Семеновича, направлены на восстановление сил в Китай, где монахи известного монастыря Шаолинь быстро поставили их на ноги. И они, очарованы прекрасной природой и тайнами буддизма, остались там навсегда, организовав туристическую фирму под названием «В поисках Шамбалы». «Молодец, так держать», — сказал мне Яков Семенович, когда я купил автомобиль Toyota Corolla и объявил ему и его жене Саре Моисеевне о желании жениться на их дочери Оксане. Оксана подтвердила, что любит меня, что не может без меня жить и хочет, чтобы у нас родился ребенок, мальчик или девочка, без разницы, лишь бы был таким же красивым, умным и удачливым, как и я. Я был просто вынужден поставить диагноз «рак желудка», обратившемуся к нам с жалобами на боли в животе, Ивану Петровичу Сидорову, председателю законодательного собрания нашей прекрасной Ватиканской области, равной по площади Англии, Франции и Германии вместе взятым. Принял у меня Иван Петрович направление на операцию, постоял в задумчивости и ушел сильно опечаленный. Но тут вмешалась судьба или случай, как хочешь, так и назови. В Германии собирался Всемирный конгресс миллионеров, не знающих, куда девать свои деньги. И полетел Иван Петрович в срочном порядке на конгресс привлекать инвестиции для строительства новых гигантских заводов и нефтепроводов на территории нашей области. Но когда начали заседать, боли в животе у него обострились, и мгновенно был он доставлен в Дрезденскую клинику и обследован на самом современном диагностическом оборудовании и с диагнозом обострения хронического аппендицита был успешно прооперирован. Вернулся Иван Петрович из прекрасного германского города Дрездена в прекрасный сибирский город Абаканск, жизнерадостным и помолодевшим. И на радостях, что диагноз рака у него не подтвердился, представил он меня к званию «Заслуженный врач России», а моего шефа к званию «Почетный член Абаканской медицинской академии». Я женился на Оксане, и родилась у нас двойня, Миша и Ириша, и купила дачу в Кедровом Бору, 30 минут от Абаканска на моей Toyota Corolla, чтобы дышать свежим воздухом. Так как в Абаканске на инвестиции, привлеченные Иваном Петровичем, построили гигантский завод ферросплавов, и дышать стало практически нечем. Почувствовав, что дело пахнет керосином, мой шеф, тесть, продал клинику Авиценна и уехал с моей тещей Сарой Моисеевной на ПМЖ в Израиль. Откуда пишут они, что там так хорошо, что о лучшей жизни и мечтать не приходится. И зовут меня Оксану, Мишу, Аришу скорее перебираться к ним, потому что время уходит, и нужно прожить оставшиеся годы так, чтобы не было ни мучительно, ни больно. Ну, так я хочу предложить Сергею Николаевичу.
Спасибо, Николай Николаевич врач. Вот поэтому он там медицинскими терминологией оперирует спокойно. Да?
Я член из коллегии.
Да, член из коллегии с первого номера. Краймонах, я тогда расскажу там, да, да. Тем более большинство знает, вот здесь вот наш сайт, можете найти и в интернете. Сейчас давайте так, мы сейчас дадим премьеру песни, да, Лариса Анатольевна, дадим премьеру песни, автор понятия не имеет, вот сидит здесь автор, он понятия не имеет, что на его стихи написали песню, может быть, впервые в жизни. Лариса Анатольевна часто вот так вот людей наших то ли обрадует, то ли там не обрадует, не знаю, как он сам среагирует. Вот, сейчас мы песни, как называется?
Мы разводим костры.
Мы разводим костры. Сначала споем песню, а
потом мы назовем автора. Когда сущность моя от раздумий взъерошится и выходит из тьмы долгожданный Сатурн, мы разводим костры, искры к звездам уносятся, так и тянет нас всех день и ночь высоту. Мы разводим костры, искры к звездам уносятся, так и тянет нас всех день и ночь высоту. Измолкают слова, так по штату положено, так на сердце положено, это и так. Мы глядим и глядим на костер заворожено, от огня оторвать взор не можем никак. Мы глядим и глядим на костер заворожено, оторвать от огня взор не можем никак.
Давайте, вот ей нравится «Время колокольчиков синих» на стихе
Антонины
Спиридоновой, нашего интернет-редактора.
Время колокольчиков синих, далеко до обед не бег зимних, пахнет лето парным молоком, а на сердце светло и легко, обжигает ноги крапива, тает лед, как спелая слива, так неспешно над рекой, над рекой. Обжигает ноги крапива, тает ночь, как спелая слива, как неспешный туман над рекой, над рекой. И до смерти теперь далеко,
и до первой любви далеко.
На рассвете, слава Богу, есть эти дети, проют половицы, поют, молоко внуки сонные пьют. Обжигает ноги крапива, тает ночь, как спелая слива, как неспешный туман над рекой, над рекой. И до первой любви далеко. Обжигает ноги крапива, тает ночь, как спелая слива, как неспешный туман над рекой, над рекой. И до первой любви далеко.